Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Всеволод Крестовский. Ужин с литераторами. Часть третья. У Калистрата Стратилактовича вечер был в полном разгаре. Блистали лампы и кинкеты, ходил дым благовонных регалий, усердно шла работа за карточными столами, пылали камины, вокруг которых группами расположились его гости. Все свои, все нужные люди, все тузы откупной колоды, известные своим патриотизмом, либерализмом, покровительством наукам, искусствам и художеством. Калистрат Стратилактович расхаживал по всем комнатам с самодовольствием индейского петуха, время от времени сообщая с особой таинственностью гостям своим, что он где готовит им сюрприз. «Какой же сюрприз?» — спрашивали гости.
«А вот уже за ужином увидим», — многозначительно ответствовал он и отходил весьма довольный тем, что успел живо заинтересовать гостя таинственностью своего будущего сюрприза. Всеобщий фактотум, господин Канальский весь вечер терся тут же, шмыгал из угла в угол, суетился и хлопотал с разными поручениями, то исчезал внезапно, то вновь появлялся на горизонте и вообще высказывал деятельность неутомимую. Чаще всего исчезал он в отдаленную особую комнатку, откуда выходил с необыкновенно озабоченным видом.
«Ну что?» — спрашивал его в полголоса Мосмяков каждый раз, как тот выходил из особой комнатки.
«Ничего, все идет хорошо, понемногу собираются, скоро все будут», — торопливо отвечал господин Канальский.
«А фраки добыты?»
«Добыл два фрака на прокат у портного».
«Не мало ли?»
«Нет, довольно. Пока один читает, другой станет переодеваться. Ничего не беспокойтесь, Калистрат Стратилактович. Все сойдет как нельзя лучше», — успокаивал господин Канальский. И, ягозя всем своим телом, торопливо проносился куда-то мимо Мосмякова. Наконец, Мосмяков торжественно вел гостей своих в столовую, где велично был сервирован ужин. Посередине у одной стены возвышалась кафедра с двумя корселями по бокам.
«Что же сюрприз-то?» — спрашивают гости. «А вот, погодите, сначала сядем за ужин».
И гости сели за ужин. Вдруг близ кафедры появляется Канальский в застегнутом фраке, в белом галстуке, в белой жилетке и в белых лайковых перчатках. Появляется и, торжественно поклонившись собранию, громогласно объявляет: «Господин Майков будет иметь честь прочитать достойному собранию стихотворение свое «Нева».» Гости действительно изумлены и даже поражены неожиданным сюрпризом. Лицо хозяина торжествует и блещет самодовольствием. Из дверей появляется господин Майков в явно чужом фраке, который ему узок, и сходит на кафедру, и, поклонясь гостям, произносит: «Нева!»
«Позвольте, да ведь это вовсе не Майков», — в полголоса замечает хозяину главный туз откупной колоды. Хозяин по обыкновению выпучивает оловянные глаза. «Как не Майков?» — восклицает он в замешательстве. «Господин Канальский, как же это?»
Господин Канальский уже лебезит подле, учтиво улыбается и говорит, обращаясь к собранию: «По внезапной болезни господина Аполлона Майкова прочтет стихотворение родственник его, тоже господин Майков, который очень хорошо читает стихи».
Гости удовлетворяются этим объяснением, и Нева благополучно сходит с рук читавшему господину.
Затем Канальский снова появляется близ кафедры и снова торжественно восклицает: «Господин Полонский будет иметь честь прочитать достойному собранию стихотворение свое «У Аспазии».» Вышел золотушный, лимфатический юноша, опять-таки в чужом фраке, болтавшемся на нем, как на вешалке,
и тоненьким, сонным и апатическим голоском начал декламировать. «Чтоб это значило, вижу сегодня ты, дом свой как храм убирала, между колонн занавесы приподняты, благоухает смола, цитра настроена, свитки разбросаны у посыпающих пол». На этом стихе чтец остановился, позабыв продолжение. «У посыпающих пол», — робко повторил он после тяжелой минуты самого тяжелого молчания, в продолжении которого гости в недоумении из-под тишка пересмеивались между собой. «У посыпающих пол», — еще робче произнес он после нового и более продолжительного молчания, и затем стал перед слушателями совершенным истуканом. Словно столбняк на него нашел. Так прошло минут пять. Гости молчали, и Полонский молчал. Они созерцали друг друга. Напрасно господин Канальский, успевший уже сбегать в комнату за книгой и отыскать нужные стихи, подсказывал ему скороговоркой шепотом следующую строку. «Смуглых рабынь твоих косы расчесаны!» Господин Полонский стоит и только делает незаметное движение локтем в сторону суфлера, как обыкновенно делают в таких положениях ученики, и шепчет ему, в свою очередь, «Громче! Погромче!» «Смуглых рабынь твоих косы расчесаны!» — повторил господин Канальский. «Смуглых кобыл твоих косы расчесаны!» — откашлянувшись, брякнул господин Полонский и опять остановился. Общий взрыв хохота гостей ответил на этот импровизированный стишок. Хозяин растерян, хозяин в недоумении и не знает, что ему подумать. Скверно ли это обстоятельство, или оно так и следует, так ему и быть надлежит? Наконец, один из гостей обратился к нему с объяснением, что это вовсе не Полонский, а какой-то подлец где, прощелыга, самозванно присвоивший себе имя поэта. «Ай да сюрприз! Ну уж точно сюрприз! Ай да почтенный Калистрат Стратилактыч! Удружил! Вот разодолжил-то!» — говорил, захлебываясь и покатываясь со смеху, один из крупных толстых тузов. «Это уж точно того! Этого по гроб не забуду!» Калистрат Стратилактыч понял, что его надули самым наглым образом. Поставили в дураки перед его нужными гостями. И рассвирепел аки лев и лепардус, рыкаяй, и накинулся на господина Канальского, который был необыкновенно жалок в эту патетическую минуту. «Так это ты, сударь, каких-то прыщелык навел сюда, а не литераторов, черт бы их драл! Подлецов каких-то предоставил! Вон! Вон отсюда сию же минуту! Эй, официанты! Вытолкать взашей сейчас же всех тех господ, что сидят в той комнате! Да и этих двух вместе с теми!» — заключил Мосмяков, давши достодолжного подспинтника, если можно так выразиться, господам Канальскому и Лжепоклонскому. В минуту все эти Майковы, Бенедиктовы, Тамберлейки, Эттутикванти очутились на дворе, спущенные мощными дланями лакеев вниз по лестнице, что называется, в дзинс головой. Один из них, именно господин Бенедиктов, нашелся в весьма затруднительном положении. Он приготовлялся облечься в костюм отчитавшего Майкова, и в это самое время лакеи ворвались к ним в комнату и, не слушая никаких возражений, повыталкивали их в шею по грязной лестнице так, что вследствие этого неблагопристойного маневра господин Бенедиктов вдруг очутился на 20-градусном морозе, весьма легком и даже прозрачном дезобелье. Закуска, вино и ужин, на которые они так льстились и возлагали такие аппетитные упования, увы, исчезли для них невозвратно и исчезли почти из-под самого носа, когда этот нос, так сказать, предобонял уже грядущее блаженство. И вдруг, о ужас, вместо всех этих благ позор и мороз, да и голод вдобавок. Масмюкову, впрочем, это обстоятельство не помешало обделать свои дела, а господин Канальский по-прежнему продолжает свое услужливое, обязательное служение обществу.